Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последнее известие.
Передаем заявление Центрального комитета КПРФ. События последнего времени свидетельствуют, что граждане России более не намерены терпеть многолетнее понижение уровня жизни и ущемление своих конституционных прав и свобод. Вслед за акциями протеста в Москве, Ленинграде и других регионах, сегодня внимание общественности привлечено к ситуации в Бурятии. Непосредственным поводом к обострению политической обстановки в республике стали многочисленные манипуляции в ходе выборов мэра Улан-Удэ. Протесты против злоупотреблений имели спонтанный, но совершенно мирный, ненасильственный характер. Однако власть в очередной раз показала, что диалогу по сложным проблемам она предпочитает подавление недовольства самыми циничными и жестокими репрессивными мерами. Как результат, власти Бурятии получили быстрое расширение и обострение конфликта. Поначалу в протестных действиях участвовали отдельные активисты. По мере усиления репрессий их стали десятки. А когда власть применила откровенно варварские методы борьбы с несогласными, число протестующих резко возросло. Митинг 15 сентября собрал в Улан-Удэ более 3500 жителей. Он стал самым мощным в городе за последние 20 лет. Интересы граждан активно защищали коммунисты. Член Совета Федерации России Мархаев, депутат народного хурала Циренов, другие наши товарищи. Акции протеста получили широкую поддержку у населения Бурятии и подтвердили, граждане России глубоко возмущены нарастанием нищеты и бесправия, унизительным уровнем зарплат, пенсий и пособий, безудержным ростом коррупции, скачками цен на продукты питания и лекарства, бурным подъемом тарифов на услуги ЖКХ, расширением платности, но снижением качества образования и здравоохранения. Уже очевидно, что население России не просто недовольно положением дел. Оно все тверже отказывает в доверии проводимому социально-экономическому курсу и тем князькам на местах, кто с упоением внедряет в жизнь самые людоедские решения. В этих условиях репрессии против протестующих, попытки их запугивать, задерживать, избивать неизвестными людьми в масках могут только повышать градус напряжения. Президиум Центрального комитета КПРФ осуждает применение грубой силы против участников мирных акций. Мы приветствуем политическую активность и солидарность жителей Улан-Удэ, энергично выступивших в защиту своих прав и свобод. Народно-патриотические силы решительно поддерживают положение резолюции массового митинга в Улан-Удэ 15 сентября. Настаиваем на освобождении задержанных и прекращении политико-судебных процессов. Считаем, что выполнение требований об отмене итогов выборов мэра Улан-Удэ, о назначении новых выборов и строгое соблюдение законности при их проведении позволили бы перевести конфликтную ситуацию в максимально конструктивное русло. Требуем расследования неправомерных действий и привлечения к ответственности лиц, виновных в применении насилия и жестокости против мирных граждан, тех, кто использовал свое конституционное право на свободу слова и собраний. Убеждены в том, что из сложившейся ситуации должны быть сделаны необходимые выводы на всех уровнях власти. Стране нужен самый широкий общественный диалог влиятельных политических сил. Он крайне необходим для организации поиска путей вывода России из пучины социально-экономического кризиса. Эта конструктивная и честная дискуссия все острее требуется для того, чтобы не оказаться в полном тупике, в который так упорно заталкивают нас либеральные реваншисты. Наступает время серьезного ремонта политической системы, без чего невозможно справиться с глубочайшим кризисом и нарастающим для страны угрозами. В нашей истории наступает особый рубеж. Сегодня все лучшие интеллектуальные, истинно созидательные силы России должны объединить свои потенциалы для формирования программы прорыва, развития, движения страны вперед. мы передавали обращение Президиума Центрального комитета КПРФ. Минэкономразвитие предложило при взыскании долгов с граждан оставлять им не менее прожиточного минимума. Соответствующий законопроект ведомство внесло в правительство. Предлагаемые изменения не затронут должников по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам, и тех, кто должен возмещать вред от преступления. Должнику также дадут право добиваться через суд увеличения суммы, которую нельзя взыскать, если ему необходимы дополнительные расходы. Также законопроект обяжет приставов возвращать взыскателям исполнительные листы без возбуждения производства, если доходы должника не превышают прожиточный минимум, и у него нет имущества, на которое можно наложить взыскание, например, автомашины. По данным Минфина, на каждые 10 тысяч россиян приходится 163 государственных и муниципальных служащих. Минфин вновь заявил о своих планах сократить армию чиновников. Предполагается, что в 2020 году их численность сократится на 5%, а к 2021 на 15%. Еще в марте 2019 года Минфин говорил о том, что необходимо сократить каждого 10-го федерального госслужащего и 10% региональных. Однако за последние годы их численность только росла. Так, в 2017 году она увеличилась на 1,2% с 2016 годом и превысила 2 миллиона человек. Затраты производителей на маркировку молочной продукции могут быть несопоставимы с финансовой выгодой от ее введения, заявил национальный производитель молока. Нововведение приведет к существенному подорожанию молочной продукции. Маркировка для того и придумана, чтобы повысить цены, а не для борьбы с незаконным оборотом. С начала мусорной реформы более половины миллионов россиян обратились за перерасчетом платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. В результате им удалось вернуть около 700 миллионов рублей. Большинство обращений были связаны с неверными данными о числе граждан, проживающих в жилых помещениях. На московском рынке недвижимости начали предлагать покупателям квартиры площадью до 12 квадратных метров. И это не только в Москве. Повсеместно начинает развиваться формат микроквартир площадью в 12-15 квадратов. Они способны привлечь молодых покупателей, приезжих из регионов и других клиентов с минимальным бюджетом. Метраж квартир стал уменьшаться не только в Москве и Ленинграде, где цена жилья очень высокая, а приезжих студентов много, но и в других городах страны. Малогабаритное жилье – тенденция родом не из России. Во всех крупных мегаполисах мира цена жилья растет куда быстрее, чем доходы населения. И пределов для сокращения метража практически нет. Как показал опыт гонконгских застройщиков, на рынке аренды даже предлагаются капсулы площадью 2 квадратных метра. Че уж там, лучше сразу гробы в качестве квартир продавать. Капитализм надо запрещать, ибо люди для него мусор. Как либералы ругали тесные хрущевки, а сами что народу предлагают, причем отнюдь не бесплатно, в отличие от хрущевских домов. Группа депутатов от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение налогового вычета на обучение детей с 50 до 80 тысяч рублей и увеличение совокупной суммы социальных налоговых вычетов со 120 до 150 тысяч рублей. В Госдуму также внесли законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Авторами этого закона являются лидеры всех четырех парламентских фракций. Законопроектом вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного, а главное, безопасного питания учащихся младших классов. В проекте закона говорится об обязательном обеспечении учеников школ горячим питанием. Идею поддержали даже президенты правительства страны. Но только вот совершенно непонятно, будет ли это питание бесплатным.
Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании расходов на усовершенствование и обновление вооруженных сил Абхазии. Распоряжение размещено на портале правовой информации. Конкретные суммы пока не названы.
Ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке будут снижены до 2% годовых. Соответствующие поправки в законодательство правительство подготовит до 15 декабря. Таким образом, будет выполнено поручение, которое президент дал Кабмину. Правительство не принимало окончательных решений по реформе госуправления, заявил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов. Ранее в Минфине сообщили, что с 2020 года планируются масштабные сокращения госслужащих и индексация зарплат оставшихся чиновников. В Архангельске около 2000 человек приняли участие в митинге против строительства мусорного полигона на станции ШИЭС. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу, местные жители уже год пытаются заставить власти отказаться от этого проекта. За последние 8 лет число зарегистрированных браков в России снизилось более чем на 30%. Таковы данные Росстата. Кроме того, увеличился средний возраст вступления женщин в брак. Большинство стало выходить замуж в промежутке от 25 до 34 лет.
Большая победа в борьбе за чистый воздух. В Забайкальском крае коммунисты предотвратили строительство мусорного полигона рядом с Ивано-Арахлейским заказником. Отходы должны были привозить сюда сразу из 3 районов региона. Подробности у Елены Кухаревой.
Право дышать чистым воздухом активисты Читинского горкома КПРФ отстаивали долго. Устраивали пикеты, собирали подписи, требовали провести общественные слушания и проверить правомерность строительства. В субботу на месте размещения предполагаемого полигона общественники провели городской субботник.
Весь город отдыхает на этих озерах. Озера уникальны. Даже сейчас, в настоящее время, требуется чистка и помощь этим озерам. А у нас еще вдобавку будет, если полигон мусорный, то представьте, через 5 или 6 лет у нас вообще ничего не будет. Озера загрязнятся.
На встречу пришло около 1500 человек. Члены Читинского горкома КПРФ, общественники, волонтеры и студенты. Активисты убрали мусор и привели в порядок территории возле горного ручья Мангой. Вывезли более 50 больших мешков мусора.
Акция приурочена в первую очередь к тому, чтобы не допустить строительства полигона в данном уникальном месте. Мы находимся с вами недалеко от Ивано-Арахлейского заказника. Таких мест на всей планете очень мало. Почему мы против строительства здесь полигона? Дело в том, что все эти озера связаны между собой подземными водами и течениями. Заказник находится недалеко здесь, буквально 10 километров начала от него. Как вы знаете, элементарно даже ветер оттуда будет разносить, и все это будет на озерах и экосистемам под угрозой данного уникального места.
В акции принял участие исполняющий обязанности министра природных ресурсов Забайкальского края Олег Некрасов. Он сообщил, что в ведомстве ознакомились с документами, которые прислали коммунисты, и приняли решение отказаться от строительства полигона рядом с заказником.
Мы убираем из территориальной схемы, которая была размещена на официальном сайте Министерства природных ресурсов, и говорим, что мы всегда учитывали и в будущем будем учитывать мнение простых граждан, не безучастных к экологической ситуации в нашем крае.
В Министерстве природных ресурсов предложили создать общественный совет по вопросу мусорных отходов. Ведь проблему все равно нужно будет решать. Рядом находятся всего 2 полигона. Один закрыт, второй уже переполнен отходами.
В Воронеже отложили массовую вырубку деревьев в Северном лесу после массовых возмущений граждан. Такое решение Департамент природных ресурсов и экологии принял в понедельник 23 сентября. По данным ведомства, ни одно дерево срубить не успели. Чиновники обследовали парк и обнаружили, что недавно появившийся забор на территории установлен с нарушениями. Известно, что забор поставили частники, чтобы во время вырубки никому ничего на голову не упало. Собственники за свой счет должны были вырубить 954 сосны. Они уверяли, что спилят только деревья, которые экологи признали аварийными. Но напуганные местные активисты уверены, что вырубка незаконна. Летом 2019 года на северный лес покушались неизвестные. Просверлили перфоратором более 100 деревьев. В отверстие всыпали неизвестный белый порошок. Часть перфорированных деревьев с дырами к концу лета засохла. Впрочем, экологи прямую связь между дырками и гибелью сосен не подтвердили. Северный лес поврежден корневой губкой, плюс испытывает высокую антропогенную нагрузку. Но, тем не менее, жители северного района и коммунисты категорически против уничтожения и застройки северного леса.
Thank you. 8% населения в современной России – инвалиды. Качество жизни этих людей во многом зависит от государства. На днях Счетная палата раскритиковала эффективность использования средств федерального бюджета в сфере поддержки инвалидов. Как исправить ситуацию? Этот вопрос обсуждали в Москве за круглым столом депутаты Госдумы и представители общественных организаций. Речь шла в том числе и о перспективах развития системы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Особое внимание было уделено программе «Доступная и комфортная городская среда». Выступающие отметили, что в стране до сих пор нет учета условий проживания маломобильных граждан и по-прежнему не развивается необходимая инфраструктура.
Выезд на уровне из дома, на уровне подъезда, дальше он доезжает по красивому тротуару, и при этом дальше он не может заехать на детскую площадку, например, или на спортивную площадку, потому что то ограждение, которое ставится, оно, опять же, ничем не регламентируется с точки зрения, что и как должно туда проезжать.
Участники круглого стола напомнили, что фондом медицинского страхования были выделены средства для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями. Коммунисты отметили, что эта мера сможет реально помочь инвалидам, но только в том случае, если финансы будут освоены эффективно.
На Кубани подорожал проезд в пригородных электричках. Изменения в тарифы на проезд в пригородных электропоездах вступили в силу в Краснодарском крае с 15 сентября. Стоимость проезда каждой 10-километровой зоны теперь составляет 26 рублей 20 копеек. А на курортной территории участок Туапсе-Адлер 36,60 – это даже дороже, чем в столице. Из-за бюрократических проволочек в Севастопольской больнице умерла пациентка. Она лежала в палате интенсивной терапии под аппаратом, отключили электричество, и аппарат искусственного дыхания перестал работать. Резервные источники электроэнергии во всех учреждениях здравоохранения предназначены для обеспечения, прежде всего, операционной реанимации. Там, где невозможно отключение света, в принципе, идет операция или пациент находится на искусственной вентиляции легких. Отключение света приводит к летальному исходу. Однако у больницы не оказалось резервного источника электричества. Аукцион по закупке оборудования состоялся уже после гибели пациентки.
Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату. Этот документ подразумевает сокращение выбросов парниковых газов и принятие других эффективных мер. Глава правительства подчеркнул, что остановить глобальное изменение климата можно лишь совместными усилиями.
Владимир Зеленский подписал закон об импичменте главы государства. Согласно документу, процедура отстранения президента может быть инициирована большинством голосов в парламенте. При этом должна быть образована специальная временная следственная комиссия. В Париже около 15 тысяч человек вышли на акцию протеста против перехода к универсальному пенсионному режиму. Власти планируют установить единую ставку пенсионных взносов, а также установить базовый возраст для получения полной пенсии – 64 года. Одна из старейших в мире туристических фирм «Томас Кук» объявила о принудительной ликвидации. Туроператор не смог найти финансирование, чтобы спастись от банкротства. Под угрозой выселения из отелей сейчас находится около 600 тысяч человек. В Мюнхене проходит ежегодный легендарный фестиваль пива «Октоберфест». Он проводится уже в 186-й раз. Ожидается, что до 6 октября на фестивале побывают около 6 миллионов любителей пенного напитка со всего мира.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 2, днем плюс 10-12.
Мы передавали последние известия.
Все оппозиционные силы Воронежа объединились против очередных козней городской и областной, а также федеральной власти. 29 сентября, в воскресенье, в 14:00 перед зданием областной думы напротив диагностического центра состоится согласованный митинг против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, а также роста тарифов ЖКХ, цен на топливо, по зловонным выбросам, изменению схемы маршрутов городского транспорта, добычи никеля в Воронежской области, за отмену пенсионной реформы. Всех неравнодушных приглашаем сказать свое твердое «фу» нашей буржуйской власти. Небесный тупик. Передача для тех, кто не верит в Бога, а также для тех, кто верит в Него, но хотел бы отделаться от этой вредной привычки. На прошедшей недавно в Москве при поддержке так называемого императорского православного палестинского общества конференции «Семья и семейные ценности традиционных религий России» митрофорный протоиерей, настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и Московской области Дмитрий Смирнов выступил с очередным обличением современной науки, которая день ничего не может предложить для объяснения происхождения человека, кроме того, что люди, как он выразился, обезьяньи дети. Ли заклеймил дарвинизм, совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась. Вот так, без всяких околичностей. Столь категоричному заявлению, охотно размноженному на многих сайтах в интернете, дал лаконичную оценку доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Академии наук, руководитель кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ Александр Марков. Полная глупость. И пояснил, биологическая наука не сомневается в реальности эволюции и в эволюционном происхождении всех современных видов живых существ, включая человека. Со стороны же представителей религиозных конфессий раздаются самые разные высказывания. Я, например, знаю попов, которые признают эволюцию, и их немало, в том числе в Русской Православной Церкви, а бывают и вот такие совершенно оголтелые, мракобесные заявления. Конец цитаты. И ладно бы брякнул такое какой-нибудь малограмотный провинциальный батюшка, выбившийся из дьячков. Ну а высокопоставленном деятеле культа такого не скажешь. Прежде чем окончить экстерном московские духовные семинарии и академию, он отучился в физико-математической школе и на художественно-географическом факультете Московского государственного заочного педагогического института. Но физиком, однако, не стал. Решил следовать семейной традиции, так как, как-никак, его отец и прадед были попами, а дед белым офицером. Словом, получил образование, достаточное для того, чтобы понимать, научные открытия такого масштаба, как теория происхождения видов Дарвина, основываются не на досужих фантазиях, а имеют долгую предысторию поисков истины. Как известно, Чарльз Дарвин опубликовал свою работу «Происхождение видов путем естественного отбора» в 1859 году, но задолго до Дарвина об эволюции как двигателе изменений живых организмов догадывались и писали такие мыслители, как Анаксимандр и Эмпедокл в VI веке до нашей эры. Римский врач и анатом Клавдий Гален по результатам вскрытия трупов животных, в том числе обезьян, установил большое сходство в строении тела между человеком и обезьянами, отметив при этом черты сходства и различия с другими животными. В анатомических процедурах он писал, из всех живых существ больше всего похоже на человека обезьяна по внутренностям, мышцам, артериям, нервам, так же, как и по форме костей. В силу этого она ходит на двух ногах и употребляет передние конечности как руки. В 17 веке Джулио Ванини писал о сходстве человека-обезьяны, за что в 1619 году был казнен предшественниками нынешнего отца Дмитрия. В 1775 году русский ученый-эволюционист Коверняев анонимно, опасаясь преследований мракобесов, опубликовал диссертацию о перерождении животных, где утверждал, что источником изменчивости животных является прямое влияние на них условий внешней среды. Он помещал человека и обезьян в одну группу, утверждая, что не только кошка, лев и тигр, но и человек, обезьяны и все другие животные составляют одну единую семью. В конце XVIII века сходные идеи развивались Джеймсом Бёрнеттом, Жоржем Луи де Бюфоном, естественная история которого была публично сожжена палачом. В философии зоологии, вышедшей в 1809 году, Ламарк говорил об изменении организмов под влиянием окружающей среды и о передаче приобретенных признаков потомкам. Что же до Дарвина, то он никогда не писал о происхождении именно человека, именно от обезьяны. Он утверждал, что у современного человека и у современных обезьян существовал некий общий предок. Магистральная же его мысль заключается в том, что человек – неотъемлемая часть живой природы, и что его возникновение не является исключением из общих закономерностей развития органического мира. Известное выражение «человек произошел от обезьяны» принадлежит вовсе не Дарвину, а его последователям Гексли, Фохту и Геккелю, несколько упростившим мысль учителя. Прямым же доказательством родства человека и обезьян стали исследования останков ископаемых существ, общих предков человека и человекообразных обезьян. Все вышеизложенное вот этому нашему герою попу, митрофорному, то есть имеющему право носить на голове позолоченную митру, знак особых заслуг перед церковью. Так вот, Дмитрию Смирнову, этому самому, скорее всего, все это известно. Но положение обязывает, и он делает вид, что буквально как в старину верит в библейские сказки. Сегодня, когда церковь стала неотъемлемым придатком антинародной государственной машины, такие мракобесы в позорном деле одурачивания народа для нее, как и для мирской власти, совершенно необходимы и незаменимы. К сожалению, рупором мракобесия являются и многие, в том числе и государственные телеканалы. Вспомним только, что в самом начале восстановления капитализма в России известный ученый, телеведущий Сергей Петрович Капица ушел с телевидения, потому что отказался заниматься пропагандой мракобесия.
И вроде бы как представителям так называемых традиционных религий беспокоиться не о чем. Уже много лет в школах детям преподают курс «Основы религиозных культур и светской этики», состоящий из 6 модулей. Но беда пришла оттуда, откуда божьи люди ее совсем не ждали. Пока СМИ всю неделю пережевывали новости о венчании Собчак и священниках, которые чуть ли не нанесли патриарху Кириллу удар в спину, написав открытое письмо с призывом объективно и справедливо расследовать уголовные дела в отношении участников акций протеста, стало известно о том, что Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало проект нового государственного образовательного стандарта. Согласно документу, курс «Основы религиозных культур и светской этики» в школах остается – однако состоять он будет всего из 2 модулей – «Основы светской этики и мировых религиозных культур». Никакого православия, ислама, буддизма и, прости господи, иудаизма в школах отныне не будет. Но это еще не все. Преподавание религиозных культур в 5-9 классах вообще не предусматривается. Таким образом, для того, чтобы повлиять на подрастающие умы, у служителей культа будет не так уж много времени в учебном плане. Всего 1 час в неделю и только в 4 классе. Так что для писательницы Дарьи Донцовой, которая не так давно предложила вернуть в школы закон Божий, чтобы бабушки приходили и рассказывали детям о православии, у меня плохие новости. В российских школах, похоже, не будет не только закона Божьего, но и религии вообще. Свое недовольство новым федеральным стандартом уже успел выразить синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, отметив, что изучение детьми духовно-нравственной культуры оказывает на них положительное воздействие, и призвав чиновников отказаться от утверждения проектов стандартов в данной редакции. В целом, как отметили в синодальном отделе, можно говорить о предполагаемой попытке ликвидации возможностей воспитания детей с учетом мировоззренческих и культурных потребностей семьи ребенка в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. А теперь давайте подумаем, почему министр просвещения, историк и религиовед Ольга Васильева, человек, судя по всему, верующий и для РПЦ точно не чужой, с 2003 года она преподает в Сретенской духовной семинарии, вдруг выкидывает Бога из светских школ. Ответ прост. Васильева прекрасно понимает, что замаскированный под культурологический курс основы религиозных культур и светской этики является ничем иным, как открытой пропагандой религии в стенах учреждения образования, который к тому же несет для религиозных организаций скорее больше вреда, чем пользы, поскольку попытки насильно привить человеку веру в Бога приведут лишь к обратному эффекту. Не понимают это, видимо, только в самой РПЦ. Интересно, насколько оперативно в религиозной организации воспользуются всем своим влиянием, в том числе и на президента, который не так давно советовал школьникам почаще читать священные писания для исправления ситуации с изгнанием религии из школы. Если я скажу вам, что некое государственное ведомство занимается рекламой одной религиозной организации и попрошу угадать страну, в которой это происходит, сможете ли вы дать правильный ответ с первой попытки? Вот и я думаю, что большинство из вас прекрасно справится с этой несложной задачей. Сотрудники Главного управления МЧС по Новосибирской области на выставке пожарно-спасательной службы раздали 1500 православных иконок, которые якобы оберегают от пожаров. В пресс-службе МЧС сообщили, что спасатели с особым почтением относятся к иконе «Неопалимая Купина» и даже кладут ее в карман рабочей куртки. Комментируя этот факт, начальник Главного управления МЧС Виктор Орлов заявил, что все возможности по предотвращению беды хороши. «Икона – это как специальное побуждение к действиям для защиты жилья от пожаров», – рассказал Орлов. «И поэтому прежде всего призываю людей обеспечивать собственную безопасность за счет соблюдения правил, обеспечения защиты себя всеми доступными способами, мерами и, конечно, с помощью веры». К сожалению, раздать населению огнетушители, которые реально помогут в случае чрезвычайной ситуации, никто из набожных спасателей не догадался. Да и иконки стоят явно дешевле. А вот вам еще один пример того, как в светском обществе реализуются принципы равенства религиозных организаций и их отделения от государства. В Чите на церемонию закладки камня в основании новой школы пригласили православных служителей культа. В присутствии исполняющего обязанности вице-премьера правительства региона, министра образования, науки и молодежной политики края и представителей подрядчика, божьи люди провели молебен с окроплением святой водой строительной площадки. Кроме того, в фундамент будущего учреждения образования заложили капсулу с именами в том числе митрополита и патриарха РПЦ. В общем, всех тех, кто напрямую причастен к строительству новой школы. Между прочим, первый в Чите за последние 30 лет. Но давайте будем объективными. Если кто-то считает, что любое благое дело нужно начинать с молитвы, обращенной ко Всевышнему, пожалуйста. Но только у себя дома или в стенах культового здания, специально предназначенного для установления связи с Богом. Если кто-то уверен, что перед закладкой фундамента школы нужно в обязательном порядке осветить стройплощадку жидкостью, которую служители культа называют и считают святой, пожалуйста. Но только в том случае, если речь идет о церковной школе, строящейся исключительно на средства верующих. Лично я, как атеист, не испытываю никакого дискомфорта от того, что школа, в которую пойдут или уже ходят мои дети, освещена странным мужчиной в черном платье по просьбе местных чиновников. Но этот дискомфорт могут испытать приверженцы других конфессий. Впрочем, ко всему нужно относиться философски. Пройдет много лет, пока содержимое капсулы, вмурованное в фундамент читинской школы, попадется кому-то на глаза. И тогда, уверен, забавные псевдонимы божьих людей – все эти Евлампии, Меркурии и Нектарии вызовут у жителей Читы лишь улыбку, а также смутные воспоминания о тех временах, когда митрополиты, протоиереи и патриархи с серьезным видом, хмуря брови и надувая щеки, разбрызгивали в разные стороны обычную водопроводную воду, делая вид, что тем самым они совершают некий очень важный и нужный магический ритуал. На минувшей неделе мы узнали, что у протоиерея Всеволода Чаплина, как у настоящего верующего человека, имеется лишь одна радость – это смерть. которую Всеволод Анатольевич, по его словам, не боится, но от которой, несмотря на все свои бравые речи, старается держаться подальше. На своей странице в Фейсбуке Чаплин поразмышлял о ядерной войне под цитату из пасхальной речи главы Русской Православной Церкви за границей митрополита Анастасия, ну и заодно мимоходом предсказал грядущий конец света. Митрополит Анастасий говорил, что адский огонь, изобретенный человеком, несет не только смерть, но и очищение, а для людей добродетельных и святых является спасением, так как открывает для них путь к вечной жизни. В общем, слова митрополита, произнесенные им в 1948 году, вполне соответствовали тогдашним настроениям. «Что нам смерть?» – пустился в размышления Чаплин. «Лишь радость, если имеем истинную веру и истинное покаяние. Что нам земная жизнь, если это только подготовка к вечности? Сам Христос однажды благоволит послать великие бедствия для очищения. Смотри Апокалипсис». К сожалению, Всеволода Анатольевича до сих пор не отпускают сладкие мечты о том, как весь мир захлебывается кровью, гибнут в страшных муках все враги церкви и Бога, рушится все, что было создано погрязшим в грехах человечеством. И только один Чаплин взирает на все это без сожаления, так как уже слышит скрип открывающихся лично для него подернутых ржавчиной райских ворот. Со времен последнего пророчества протоиерея о том, как Бог выкосит всех русских за показ кощунственного с точки зрения самого Чаплина фильма «Матильда», прошло несколько лет. И вот теперь в мечтах явно расстроившегося из-за неудачного предсказания Всеволода Анатольевича один лишь ядерный пепел, в который, как он надеется, превратятся осквернители этого мира, якобы созданного Богом. Признаюсь, временами становится страшно за протоиерея, ведь его мысли уже давно напоминают мысли обезумевшего маньяка, которого всюду окружают видения массовых человеческих смертей, инициированных самим Господом. И пока РПЦ на коне, а Чаплин находится под прикрытием рясы служителя культа, все подобные высказывания, а вместе с ними и призывы к массовым уничтожениям тех, кто, цитата по Чаплину, «достоин уничтожения для назидания остальных», будут сходить ему с рук, потому что этот экстремизм плотно замешан на Библии, в которой, как известно, никакого экстремизма нет, даже если кому-то кажется, что он там присутствует в довольно большом количестве. Тем временем в Чечне, где, как известно, живет самый главный и самый правильный поклонник пророка Мухаммеда, который, ко всему прочему, получает деньги на развитие республики от самого Аллаха, прошла облава на очень опасную ведьму. Да-да, вы не ослышались. На дворе 2019 год, и представители духовенства совместно с правоохранительными органами развернули настоящую охоту на тех, кто, по их мнению, занимается проведением неких магических ритуалов. Причем к деятельности ведьм относятся со всей серьезностью и не сомневаются в реальности колдовства и его негативных последствий. Масштабная кампания против целителей, экстрасенсов и колдунов была запущена в Чечне в 2013 году с подачи Рамзана Кадырова, хотя рейды против знахарей практиковались и до этого. Тогда глава республики призвал полностью искоренить деятельность магов, наживающихся на людских бедах. А в 2015-м Кадыров лично отчитал перед телекамерами и уволил чиновника, который обращался к колдунье. Однако, как мы видим, за минувшие 6 лет поголовно исламизированное население Чечни все еще продолжает, причем очень активно, пользоваться услугами экстрасенсов. Безусловно, борьба с мошенниками – дело важное и нужное. Но глава Центра исламской медицины заявляет, что шарлатаном является любой, кто обещает исцелить, но в то же время не является врачом и не имеет соответствующих сертификатов на данный вид деятельности. При этом сам центр, основанный в 2008 году, официально занимается лечением людей, одержимых джиннами, причем только одному Аллаху известно, какими способами. Интернет-сайт «Кавказский узел», например, сообщает, что лечение в центре осуществляется при помощи чтения сур из Корана. Эта информация подтверждается и словами самого Рамзана Кадырова, который несколько лет назад заявил, что всегда лечится лишь при помощи священной для мусульман книги. Тогда же глава Чеченской республики рассказал историю некой женщины, у которой диагностировали рак. Перед смертью она почему-то решила встретиться с Кадыровым, и последний прописал ей ежедневное чтение Корана в Центре исламской медицины, где, цитата, «лечат не какими-то препаратами, а словом Аллаха». Получается, что в Чечне, где ислам поставлен во главу угла и безоговорочно верит в колдовские силы, одна группа людей, прикрывающаяся исламской религией, преследует другую группу людей, верящую в то, что при помощи магических ритуалов можно повлиять на собственную судьбу. Успешно сдать ЕГЭ, исцелиться от различных болезней, навлечь удачу, решить проблемы с жилплощадью и тому подобное. И тут, честно говоря, даже выбрать нечего. Что первая группа, что вторая одинаково заслуживают права именоваться теми, кто, мягко говоря, вводит людей в заблуждение. Одни убеждают в том, что обладают чудоспособностями, другие же заявляют, что эти способности реальны, но они есть зло и настоящие чудеса, например, изгнание джиннов, чем и занимается Центр исламской медицины, возможны только при поддержке Аллаха.
И в завершении выпуска предупреждение о том, что бывает, когда слишком верят во всякого рода чудеса. Жительница Воронежа доверилась магам из интернета и отдала за чистку кармы почти 2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Жертвой обмана стала 28-летняя горожанка. Она в сети нашла объявление об оказании услуг по очищению кармы и решила это попробовать. В течение месяца женщина платила за различные ритуалы, отдав волшебникам в общей сложности 1 800 000. Все деньги она переводила на банковский счет магической конторы. На днях, наконец поняв, что ее обманывают аферисты, женщина пошла в полицию. Там завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и ведут поиски злоумышленников. Стражи порядка напоминают, что чудес не бывает и нельзя доверять незнакомцам, предлагающим какие-то фокусы или финансовые операции. Но если все-таки каким-то образом ведьмы, маги, колдуны до вас добрались, сразу же звоните 02.
Радиожурнал «Небесный тупик» представляет.
Лео Таксиль. Забавная Библия.
Еврейские народные сказки с разоблачением.
Глава 22. Благочестивое введение в священную историю судей израильских. Книга Судей, следующая после книги Иисуса Навина, в ней 21 глава, начинает с первой же главы описывать войну колен Иудова и Симеонова против 10 000 ханаанеян, управляемых царем по имени Адони-Везек. Само собой разумеется, что все эти полчища, появившиеся здесь невесть откуда, были поражены израильским мечом. Но Адони-Везек перед смертью подвергся пытке. Ему отсекли большие пальцы рук и ног. Тогда сказал Адони-Везек: 70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим. Как делал я, так и мне воздал Бог. И привели его в Иерусалим, и он умер там. Книга Судей, глава 1, стих 7. Этот Адони-Везек был, по-видимому, исключительно могущественный монарх, раз он взял в плен и поработил 70 царей. Его столица, рассказывает Библия, называлась Везек. И опять ни этот город, ни этот ужасный властелин, ни все царство его совершенно неизвестны историкам. Это очень удивительно, ибо громадный стол, под которым 70 изувеченных царей собирали крохи, мог бы создать Адони-Везеку вечную память и всеобщую славу. Как бы там ни было, если прибавить этих 70 царей к 31 царю, уже истребленным Иисусом, мы получим в общем 102 царя, включая Адони-Везека жестокого, и, следовательно, 102 царства в земле Ханаанской. Если бросить взгляд на географическую карту и разделить эту маленькую территорию на 100 частей, на долю каждого царства придется не больше 1-2 сотен квадратных километров. Маловато, казалось бы, для царства. Но так как Священное Писание говорит только истину, надо думать, что эти 102 царя должны были жить в очень большой тесноте на своих территориях, и, следовательно, евреям надо было навести здесь порядок и поселиться в земле обетованной вместо ханаанеян. Однако вот что еще смущает недостаточно верующих людей. Как это Бог при всем своем всемогуществе не сумел справиться с некоторыми из ханаанеян? После поголовного истребления их Иисусом они снова вырастали, как из-под земли, в этой необыкновенной стране. Господь был с Иудою, и он овладел горою, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. Книга Судей, глава 1, стих 19. Вероятно, запасы камней, которые Бог имел в небесах, уже иссякли к этому времени. Если углубиться в изучение этого места Библии, надо подумать, как ханаанеяне, спасшиеся благодаря военным походным колесницам, могли пользоваться ими. Ведь продвижение на них было совершенно невозможно в этой стране, сплошь покрытой горами и скалами. Из истории известно, что военные колесницы были изобретены в равнинных местах. Первыми использовали это изобретение вавилоняне и персы. Спустя, однако, не менее 3 века после времени Иисуса Навина. Главы 2 и 3 книги Судей показывают, что евреям и теперь была чужда признательность по отношению к Богу. Он вскоре наказал их за это разгромом и обращением в рабство. После смерти Иисуса евреи избрали судей, которые должны были управлять ими. Этот период их истории был не из особенно блестящих. Сыны Израиля оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа, оставили Господа, и стали служить Ваалу и Астартам. Книга Судей, глава 2, стихи 12-13. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хеттеев, амореев, ферезеев, евеев, гергесеев и иевусеев, и брали дочерей их себе в жены, и служили богам их. Книга Судей, глава 3, стихи 5-6. Чтобы лучше оценить эти странные браки, вспомним еще раз, что 600-тысячная еврейская армия под начальством Иисуса без милосердия истребила уже всех жителей этой страны. Если Моисей еще как-то раз сохранил жизнь 32 тысячам девственниц, то его преемник не оставлял в живых ни одного существа, ни человека, ни скота. «И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусарсафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусарсафему 8 лет». Книга Судей, глава 3, стих 8. Английский критик Вулстон отметил по поводу этого места, что нужно сделать выбор между историей Судей и историей Иисуса Навина. Одна из них неизбежно лжива, ввиду того, что между обеими священными книгами есть разительные и друг друга исключающие противоречия. Томас Вулстон, английский богослов, утверждал, что ветхозаветные чудеса никогда не имели места и что они послужили созданию евангельской истории Иисуса. В дальнейших своих работах высказал предположение, что и евангельские чудеса есть только аллегории. Замучен в 1733 году в тюрьме за слишком вольное с точки зрения служителей церкви толкование Библии. Невозможно, писал он, чтобы евреи попали в рабство непосредственно после истребления 600-тысячной их армией всех жителей Ханаана. Что это за Хусарсафем, царь Месопотамский, который вдруг надевает цепи на сынов Израилевых? Как пришел он из своей далекой страны? Почему ничего не известно о его походе? Правда, в священном тексте сказано, что это было наказание Божие евреям за то, что они вступали в брак с женщинами из народов ханаанейских и отдавали им своих дочерей в жены. Но слишком недостаточно сказать, что победители победили благодаря тому, что оставались верными, и что побежденные были побеждены только за свои грехи. нет ни одного дикого народца, который не сумел бы сказать это. И никогда нельзя разумно понять, каким образом народ, насчитывавший 4 миллиона человек, имевший армию в 600 тысяч воинов, мог быть обращен в рабство в той самой земле, которую он только что завоевал. Равным образом невозможно, чтобы эти внушительные полчища воинов бесследно истребили бы прежних жителей, и чтобы вслед за этим брачные узы связали завоевателей с истребленными народами. Такую кучу противоречий нельзя защищать. Ну, а теперь в книге судей говорится, что спустя 8 лет судья Гофениил освободил евреев от рабства, и что они убили царя Месопотамского Хусарсафема. Стихи 9-10. Библия, однако, не дает никаких сведений об этой борьбе, которая должна была быть очень ожесточенной, и о которой, кстати сказать, никакие историки никогда ничего не слыхали. 40 лет спустя, стихи 11-14, евреи попали в рабство к царю Муавитскому Еглону. Хотя царство Муавитское уже давным-давно перестало существовать, согласно той же Библии, а население его, мадианитяне и муавитяне, неоднократно поголовно истреблялось евреями. Муавитское рабство продолжалось 18 лет. Положил ему конец Аот. Этот еврей, о котором Библия говорит только, что он был левша, поднося дары Еглону, попросил царя принять его отдельно в его кабинете, под тем предлогом, что имеет поведать ему лично некую тайну. Еглон, доверившись, заперся в комнате наедине с Аодом, а этот последний вонзил в чрево его меч и удалился никем не замеченный. Стихи 21-22. Террористический акт воодушевил евреев. Они взбунтовались, и около 10 тысяч моавитян были убиты. В стране наступил мир на 80 лет. После Аода был Самегар, сын Анафов, который 600 человек филистимлян побил в оловьем рожном. И он также спас Израиля. Книга Судей, глава 3, стих 31. Евреи были затем рабами царя Ханаанского и Авина. По счастью, некая госпожа Дебора, почтенная пророчица, пригласила к себе некоего Варака, подогрела в нем мужество, равное геройство в 10 тысяч солдат из колен Завулона и Нефалима, и повела их в бой. Войска Иавина, которыми командовал генерал Сисара, были изрублены на мелкие куски при первой же встрече с войсками Варака и Деборы. Главнокомандующий Сисара бежал и скрылся в шатре Иаили, жены Хевера, которого священный автор называет кинеянином. Любезная Иаиль, которой Бог шепнул пару теплых слов, сама предложила убежище Сисаре. Она вышла к нему навстречу и сказала: «Господин мой, зайди ко мне, не бойся». Книга Судей, глава 4, стих 18. Она укрыла Сисару ковром и дала ему молока. Сисара заснул. Тогда Иаиль взяла кол от шатра и молот, подошла к нему тихонько и вонзила кол в висок, так что приколола его к земле. И вот Варак гонится за Сисарою. Иаиль вышла навстречу ему и сказала ему: «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Книга Судей, глава 4, стих 22. Что касается царя Иавина, то и его евреи не замедлили убить по общему образцу, многократно освящавшемуся Богом. Пророчица, госпожа Дебора, пропела по этому поводу одну из своих самых прекрасных песен. Глава 5. Мы избавляем читателя от этой нудно-благочестивой воинственной трескотни. Злоключения евреев и на сей раз не кончились. Появились мадианитяне, еще призраки, поставившие себе задачей отравить существование несчастным потомкам Иакова. Мадианитяне, как помнит читатель, уже были все перебиты Моисеем. Книга «Числа», глава 31. это не мешает священному автору вновь и вновь выводить их на сцену. Эти последние, хотя и не были, собственно говоря, в рабстве у мадианитян, однако подвергались всяким обидам и поношениям. Когда они сеяли и долго работали в надежде на обильную жатву, мадианитяне приезжали на их поля на бесчисленном множестве верблюдов, и посевы пропадали. Они уводили быков, ослов и мелкий скот и портили сады. Несчастные евреи якобы были вынуждены поселиться в горных пещерах, чтобы оградить свои собственные жизни от тысяч козней со стороны бешеных преследователей. Книга Судей, глава 6, стихи 1-6. Все эти неприятности тянулись 7 лет, пока, наконец, добрый Боженька, сжалившись над своим народом, решил призвать нового героя. А чтобы пример был более разителен, он остановил выбор на тщедушном юноше Гедеоне, который был настолько слаб и хил, что с трудом работал у своего отца. И вот в одно прекрасное утро ангел Господень явился Гедеону и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Книга Судей, глава 6, стих 12. Гедеон не поверил ангелу на слово, в особенности, когда узнал, что ему предстоит освободить Израиль от ига мадианитян. «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе». Он сказал: «Я останусь до возвращения твоего». Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки. Мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: «Возьми мясо и опресноки и положи на сей камень, и вылей похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его. Книга Судей, глава 6, стихи 17-21. Тогда Гедеон позвал 10 лучших слуг своего отца и ночью отправился разрушить престол Ваала и вырубить деревья рощи, посвященные мадианитским богам. Из дров этих он сделал костер и на нем принес в жертву Богу целого быка. Велик был гнев жителей города, когда они увидели, что жертвенник Ваала разрушен и вырублена священная чаша. Но так как Иоас, отец Гедеона, не хотел выдать им сына, то жестокий гнев охватил всех врагов Израиля, и все мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока объединились, перешли Иордан и расположились лагерем в долине Изреельской. И дух Господень объял Гедеона. Книга Судей, глава 6, стих 34. Однако Гедеон все еще колебался, действительно ли Бог избрал его, чтобы через него всыпать врагам Израиля. Он созвал колено Манасии, Ассира, Завулона и Нефалима, на которых больше всего рассчитывал, и обратился к Богу с просьбой посредством чуда окончательно доказать ему, что он действительно ему покровительствует. «И сказал Гедеон Богу: если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Книга Судей, глава 6, стихи 36-40.
Вы слушали атеистический радиожурнал «Небесный тупик».
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!